Моя проповедь сегодня будет называться «Восхваление единства». И мы вместе с вами прочитаем 132-й псалом. Пожалуйста, откройте ваши Библии, найдите 132-й псалом. Небольшой псалом, и мы там всего лишь 3 стиха. И мы сегодня в день, когда мы говорим о единстве и многообразии, мы поразмышляем над этим замечательным псалмом. Итак, 132-й псалом. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Суть этого псалма вот в чем. Бог благословляет своих детей, когда они живут в единстве. Этот псалом – это песнь, которая превозносит единство среди верующих людей. Как-то один служитель создал детский приют. Его сердце было расположено к бездомным детям, и он собрал бездомных детей, и вы как знаете, они разные. И каждый раз, когда он их садил в автобус, чтобы куда-то отвезти, заходя в автобус, они делились таким образом. Чернокожие садились справа, со светлой кожей садились слева. Он много раз пытался их переучить, сказать, что это неправильно, но ничего у него не получалось. И вот очередной раз, когда он зашел в автобус, чтобы куда-то их везти, и они очередным образом сели таким образом, ему это так надоело, что он остановил автобус, вывел всех с автобуса и начал ему говорить лекцию. Он говорит, мы пред Богом все равны, Бог у нас у всех Отец, нам не нужно делиться между собой, забудьте. И он в эмоциях говорит, у нас нет больше черных или белых, у нас все зеленые. Когда он после этого завел их в автобус и сел за руль, он сзади услышал голос. Темно-зеленые направо, светло-зеленые налево. Грех, он постоянно ищет, как нас разделять. Бог же, наоборот, объединяет своих детей. Давид, автор этого псалма, прекрасно знал, что такое жить в разрозненной среде. Он унаследовал страну в раздорах. Она практически была в гражданской войне. Давид знал, что такое зависть, что такое преследование. Он знал, что такое лицемерие друзей. Он знал, что такое предательство. Он видел это много раз в своей жизни. Но вместе с тем он не позволил боли, которые причинили ему люди, сделать его циничным одиночкой. Он, несмотря на все это, понимает, вместе Божьему народу намного лучше. И он пишет удивительный псалом, в котором он превозносит красоту единства. Он посвящает одну из лучших своих песен благословению единства. Смотрите, эти слова начинаются в заглавии здесь. «Песнь восхождения Давида». Люди пели этот псалом, когда они шли в Иерусалим поклониться в храме. И тут сразу для нас важный урок. Для настоящего поклонения необходимо единство. Помните, Иисус Христос говорил, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, ты оставь и пойди вначале примирись с братом твоим. Духовное единство необходимо для благочестия. Мы не можем быть, друг мой, ты не можешь быть благочестивым человеком без единства. И Иоанн говорил, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. И вы знаете, когда мы сегодня с вами смотрим на окружающий мир, Мир сегодня много говорит о людях, развязывающих войны, о тех, кто разделяет, о тех, кто идет против всех. Таких людей хвалят, такими людьми и восхищаются, о таких людях очень много говорят. Нам же, верующим, друзья мои, нужно говорить не о людях, которые разделяют, нам нужно восхищаться миротворцами. Нам нужно говорить и восхищаться теми людьми, которые могут жить в мире, которые любят друг друга, которые живут в согласии. Именно об этом, именно такой восторг, такую песнь воспевает Давид здесь, в 132-м псалме. И знаете, к сожалению, мы живем в то время, мне кажется, что не каждый верующий или не все верующие смогут спеть такую песнь, прославляющую единство. И есть многие верующие, для которых общение праведных в церкви имеет очень низкое значение. Возможно, они бы спели что-то похожее. Я вижу, как я буду жить на небесах со святыми, но я ненавижу жить с ними здесь на земле. И, к сожалению, такое очень часто встречается. Наше отношение к словам этого псалма о единстве в каком-то смысле покажет состояние нашего сердца и наше реальное отношение ко Спасителю. Потому что отношение ко Христу открывается и проявляется в отношении к Его детям, к Его церкви. Итак, 132-й псалом в его трех стихах описывает три грани духовного единства, на которые мы посмотрим. Его красоту, его основу и его силу. Начнем с первой грани – красота единства. Посмотрите вместе со мной первый стих. «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе!» Если вы посмотрите английский вариант, там вначале еще стоит слово «behold». Вот, как хорошо и как приятно быть братья вместе. Первое предложение этого псалма – это восклицание. Автор этого псалма очень хочет, чтобы мы обратили внимание и посмотрели, как же красиво единство. И он описывает единство интересными словами. Он говорит «как хорошо». И как приятно. Слово «хорошо» означает превосходно, отборно, приятно для чувств. Это то слово, которое мы несколько раз встречаем в первой главе книги «Бытие». Помните, где Бог сотворил что-то, и потом Бог увидел, и Он говорит, это хорошо. Во второй главе «Бытие» Бог первый раз сказал «нехорошо». Помните, что нехорошо там? Нехорошо быть человеку одному. И когда в третьей главе «Бытие» входит в грех и разделяет человека с Богом, то сразу мы видим в четвертой главе «Бытие» он разделяет людей друг с другом, они убивают друг друга, люди начинают ненавидеть, воевать с друг другом. В таком состоянии сегодня живет грешное человечество. Но когда люди обращаются снова к Богу, Он начинает разворачивать их жизнь, и люди начинают снова жить в единстве. «Хорошо», мы читаем здесь, это слово описывает объективную реальность. «Приятно» — это субъективное переживание. Это то, что приносит радость и наслаждение. Кстати, обратите внимание, это и хорошо, и приятно. И есть вещи, которые хороши, но они нам неприятны. Ну, к примеру, поход к врачу или таблетки, когда мы пьем, они вроде хороши, но они нам неприятны. А есть с другой стороны, есть вещи, которые нам приятны, но они не хороши для нашего здоровья. К примеру, есть много сладкого. Но вот здесь, когда мы говорим о единстве, то единство и хорошо, и оно приятно для каждого из нас. Жить, братья, вместе, мы считаем. Слово «братья» обычно относится к родным людям по плоти. Но здесь оно описывает более широкий круг. Те, кто живут в одном завете с Богом. И он видит этих людей, когда они собираются вместе. Он говорит, как же это хорошо, как приятно. Вы знаете, дьявол ненавидит единство. Дьявол, он вор. Он хочет забрать у нас с вами то, что хорошо, то, что приятно, то, что приносит благословение. И читая Писание, мы видим, как Каин убил Авеля, как Лот поссорился с Авраамом, как братья ненавидели Иосифа, как Мариам и Аарон критиковали Моисея, как ученики Иисуса Христа спорили о том, кто из них самый главный, а Павел и Варнава спорили о Марке, в результате чего их миссионерский союз распался. Дьявол ненавидит единство. Он делает все, чтобы обокрасть нас этими благословениями. Я недавно прочитал одну информацию. Я вначале подумал, что это неправда, удивился, но перечитал, посмотрел, оказалось, это правда. В одной баптистской церкви было два пожилых диакона, которые постоянно воевали друг с другом. Однажды они поссорились из-за того, что один повесил возле кафедры деревянный крючок для шляпы пастора, не спросив при этом у другого диакона, можно ли это делать. В результате их церковь разделилась. Позже в этом городе, который назывался Мейнфилд в штате Кентукки, появилась новая церковь, которая называлась Anti-Peg Baptist Church, или церковь против крючка. И когда ты читаешь эти вещи, с одной стороны, нам смешно, но с другой стороны, иногда хочется плакать. Дьявол постоянно устраивает битвы вокруг разных второстепенных вещей, чтобы лишить церковь доброго свидетельства и забрать у нас то, что хорошо, то, что приятно нашим душам. Поэтому Давид начинает, он превозносит единство, он показывает, как же это хорошо, посмотрите на него. Вторая грань, которая открывает нам этот псалом, я назвал «Основа единства». Посмотрите второй и третий стих. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как краса ермонская, сходящая на горы Сионские». Здесь Давид рисует две картины духовной основы. Елей и роса, но в них есть похожий принцип. Если вы видите, в обоих картинах здесь нарисовано движение, оно идет сверху и идет вниз и расширяется, расширяется дальше на многих людей. Елей, о котором здесь говорится, это был особый елей, который использовали, чтобы помазать Аарона как первосвященника. Этот елей описывается в Исход 30 главе с 23 по 33 стих. Он не был дешевым елеем, его изготовляли из самых лучших благовонных веществ. Это был самый лучший елей, и этот елей нельзя было использовать ни для чего другого. Он был святым елеем, предназначенным именно только для этого. Духовное единство свято. Оно значит очень много для Бога. Духовное единство задумано Богом Отцом, приобретено Богом Сыном на кресте и совершается Богом Духом Святым. Гора Ермона, о которой говорится здесь, является самой высокой точкой на Святой Земле. Она возвышается на 3000 метров над уровнем моря, и она служит источником свежести и прохлады. И во времена засухи она питает водой, она наполняет реки. И вот смотрите, вот елей и роса на горе Ермонской, мы видим здесь три слова, очень похожи. Мы читаем здесь, смотрите, драгоценный елей, стекающий, вы видите, сверху вниз, на бороду Ааронова. Дальше, стекающий на края одежды его. Это как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Вы видите этот принцип? Сверху вниз. Сверху вниз. Так действует единство среди Божьего народа. Оно проистекает не от нас, не снизу вверх. Оно приходит от Бога. Единство Божьего народа – это не просто организационное единство. Это единство имеет божественную природу. Это не то, что мы выбираем, а то, что произошло на небе, то, что дал нам Бог, Он дает нам, и по мере того, как мы это понимаем, оно распространяется дальше. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих Павел пишет. «Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Смотрите, что делает Господь. Он берет грешных людей, разных, евреев, язычников, где бы они ни жили, мужчин, женщин. Он собирает всех, и Он дает им новую идентичность. Господь забирает, Христос на себя все грехи, прощает их и делает их святыми, праведными, гражданами небесной страны. Для него нет больше еврея, язычника, мужчины, женщины, грамотного, неграмотного. Они все святые, они все его дети, они все дороги для него. И вот Иисус Христос берет и собирает их всех в своем теле. Иисус присоединяет всех к одному телу. У него нет разных тел. У него одно тело, церковь. На небе не будет разных разделений. Там не будет отсека для баптистов, и в этом отсеке не будет подотсеков для русских баптистов, украинских баптистов или американских баптистов. У Бога есть одно тело, церковь. Более того, Бог всех нас движет в этой церкви в одном направлении. Он преображает нас всех в образ Иисуса Христа. У него нету разных планов для язычников, которые веровали, да, или украинцев, или американцев, или кого бы там ни было. Он всех движет в одном направлении, преображая в образ Иисуса Христа. Он делает из всех нас одно. Мы можем быть объединены настолько, насколько мы сфокусированы на том, что делает Бог на Христе. Это как треугольник, Христос наверху, и мы здесь внизу по бокам. И чем больше мы смотрим на Иисуса Христа и на то, что Он с нами делает, тем ближе мы соединяемся друг с другом. Пока мы сфокусированы на Христе, мы можем решить, какой стиль музыки использовать, какая структура руководства церкви будет или кому где сидеть. Но как только мы сфокусированы на стиле музыки, на методах руководства, на стульях, но не на Христе, это начинает нас разъединять. В своей книге «Стремление к Богу» Эйден Тозер приводит очень интересный пример. Он пишет: предположим, что мы должны настроить 100 концертных роялей так, чтобы они звучали все в унисон. Если после настройки первого рояля вы будете настраивать второй по первому, третий по второму, четвертый по третьему и так далее, то в итоге все равно они не будут настроены в унисон, получится дисгармония. Но если все рояли вы будете настраивать по одному камертону, тогда будет совсем другой результат. В этом случае вы получите совершенную гармонию и единство всех роялей. Каждый раз, когда каждый святой подстраивает себя под один и тот же тон, равняясь на Иисуса Христа и на то, что Бог делает, то в результате в теле Христовом возникает славное единство. несмотря на разные культуры, языки, традиции, разный возраст, возникает славное единство, когда мы все устремляемся на Иисуса Христа. Аарона не только чуть помазывали елеем, на него выливали елей так, что он тек с головы его, тек на его бороду и затем тек на его одежду. Так вот, когда вот это единство, которое сходит сверху, когда мы понимаем его, когда его понимая являют лидеры церкви, оно начинает расширяться дальше и приносить благословение. Роса Ермонская сходила на горы Сионские, как мы читаем здесь. Ермон – это высокая гора на севере Израиля, а Сион был менее высокой горой на юге Израиля. И между ними было 320 километров или 200 миль. Но здесь сказано, роса, которая сходит на той высокой точке, она распространяется даже на горы Сионские. Посмотрите, какой интересный образ. Когда мы видим, когда мы чувствуем свое единство в Боге, во Христе, когда мы понимаем, что Он нас сделал одним народом, мы святые, мы вместе идем в небеса, мы преображаемся в Его образ, это единство имеет большие последствия, большие благословения, это распространяется далеко и является большим свидетельством. Христианское единство распространяет вокруг себя благословение от Бога к святым. От святых к святым, от святых к грешным. И оно приносит огромнейшее благословение. И последнее. Третья грань духовного единства, которая описывает нам этот псалом, я назвал ее сила единства. Посмотрите последнюю часть третьего стиха. «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Посмотрите на вот это слово «там». Если вы что-то запомните из этой проповеди, запомните это слово «там». «Там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Где «там»? Если мы посмотрим ближайший контекст, это говорит о Сионе. Но если мы подойдем к первому стиху, мы поймем, что это не просто речь о Сионе, речь идет о тех людях, которые живут в единстве. Там Господь заповедал благословение. Бог, обратите внимание, заповедал. В английском сказано «the Lord has commanded». Здесь Бог нарисован как суверенный владыка, который восседает на небесах. Он смотрит на землю, и он видит там людей, живущих в единстве. И он как бы говорит, благословение, иди туда. Благословение, будь на этих людях, почивай на этой группе людей. Там Господь своим суверенным решением заповедал благословение. Сегодня Алексей Алексеевич прочитал о удивительном единстве, которое царило в Первоапостольской церкви. И мы видим, там было благословение. Там Бог совершал удивительные чудеса, Божье Слово распространялось, но там, где было это единство. Друзья, если вы хотите иметь обильное благословение, оно есть только там, где живут братья и сестры, вместе, в единстве. Там заповедал благословение и жизнь навеки, мы читаем. Это вечное благословение. Оно начинается на земле, и оно распространяется дальше в вечность. В одном журнале я как-то прочитал, одному человеку приснился интересный сон. Я думаю, это вымысел, но все же. Ему дали возможность иметь экскурсию в ад, а затем в рай. И вот когда он попал в ад, он увидел там, значит, страшную картину. Там был накрыт огромный стол, на котором было множество вкуснейшей еды. Но вокруг все люди сидели голодные, злые, худые, ненавидящие друг друга. Дело в том, что им дали длинную ложку каждому. И он этой ложкой, но не мог никак себе ничего в рот не положить. И они сидели и злились все это время, и голодные.
Затем, когда он была следующая экскурсия в рай, когда он попал туда, он увидел некоторые схожие вещи. Большой зал, большой стол, на столе было много разных вкусов, деликатесов, и вокруг него сидели очень довольные, сытые, радостные люди, и у них тоже были длинные ложки. Но просто они брали эти ложки и кормили длинной ложкой тех, кто сидел напротив него через стол. И таким образом служат друг другу. Они были радостные, сытые, довольны. Жизнь становится похожей на ад, когда мы живем сами для себя и думаем лишь только сами о себе. Но наша жизнь становится больше похожа на рай, когда мы в единстве служим друг другу. И это является огромным благословением. Итак, главная идея 132-го псалма. Бог благословляет своих детей, когда они живут в единстве. Единство – это славно. Пару мыслей в заключение. Братья мои и сестры, радуйтесь единству. Дорожите единством. Я смотрю на нашу церковь, смотрю на всех собравшихся здесь. Мы очень разные люди. Есть люди разных национальностей. У нас разная культура. У нас разный язык. У нас даже разный цвет кожи. И некоторые, я вижу, смущаются, и они говорят, нам бы лучше вот общаться с людьми, ну, такие, как мы, очень похожими на нас. Некоторые смущаются этому. Знаете, этому не нужно смущаться. Это нужно ценить, и это нужно праздновать. Этому нужно радоваться. Это сильнейшее свидетельство миру, миру, который разрознен, который воюет, который без конца делится. Это одно из сильнейших свидетельств, когда они видят разных людей, но они вместе. Они любят друг друга ради Господа Иисуса Христа. И последнее. Храните единство. Сохранение единства – это дело каждого верующего. Любите друг друга, как Христос. Говорите слова, которые созидают, а не разрушают. Не слушайте сплетни. Не спорьте о второстепенных вещах. Прощайте, как Господь Иисус Христос простил. Остерегайтесь производящих разделения. Поддерживайте служителей церкви. Пусть Господь нас в этом благословит. Итак, я хочу оставить вас еще раз с этой главной, основной мыслью. Бог по-особенному благословляет своих детей, когда они живут в единстве. Пусть Господь поможет нам и благословит. Аминь.